Глава шестая. Принц читает лекцию о браке с практическими иллюстрациями развода. «С целым миром превосходнейших намерений переступил Отто порог комнаты своей жены. Как отечески, как любовно он был настроен, входя в эту комнату. Как трогательны были те слова, с которых он намеревался начать и которые он заранее приготовил в своем уме. И Серафина со своей стороны была отнюдь не враждебно настроена. Ее обычная боязнь, вернее, враждебное чувство к Отто, как к вечной помехе в ее великих, как ей казалось, планах и предначертаниях, в данный момент было поглощено мимолетным недоверием к этим самым планам и замыслам. Кроме того, на этот раз в ней проснулось и гневное отвращение к Гондримарку, который одновременно и возмущал, и отталкивал ее своим поведением. В сущности, она в глубине души не любила барона. За его наглой раболепностью, его обожанием и сомнительно искренним восхищением, которое он с подчеркнутой деликатностью навязывал ей, она смутно угадывала грубость и наглое честолюбие. Она чувствовала к нему то, что испытывает человек, гордящийся тем, что он усмирил или поборол медведя, но в то же время чувствующий отвращение к этому медведю из-за свойственного ему запаха. А кроме всего этого, нечто похожее на ревность подсказывало ей, что человек этот ей изменяет и наверняка обманывает ее. Правда, и она сама только что лукаво шутила и играла его любовью к ней, но, быть может, он также лукаво шутил и играл ее честолюбием, ее гордостью. Дерзость его последней выходки с передразниванием принца и странная несообразность ее собственного положения, в то время как она сидела и смотрела на это, теперь лежала тяжелым гнетом на ее совести. Ей было болезненно стыдно и за него, и за себя. И потому она встретила Отто с чувством, почти похожим на сознание виновности, и вместе с тем обрадовалась как освободителю от неприглядных мыслей и чувств. Однако судьбы каждого свидания зависят от тысяч неуловимых мелочей. Так было и на этот раз. Первый толчок таких случайностей произошел в тот самый момент, когда принц вошел в комнату. Он увидел, что Гондримарка уже не было, но кресло, в котором тот только что сидел, было близко придвинуто к креслу принцессы, как бы в интимной беседе. Ему стало больно, что этот человек не только был принят раньше, но и удалился отсюда таким секретным, интимным образом. Стараясь побороть в себе болезненное чувство обиды, принц несколько резко отпустил фрейлину, проводившую его к принцессе. «Прошу вас, чувствуйте себя здесь как дома», — сказала Серафина светски любезно, несколько поколебленная резким повелительным тоном Отто, обращенным к ее фрейлине, а также и тем прищуренным взглядом, каким он посмотрел на кресло, в котором сидел Гондримарк. «Мадам, я бываю здесь так редко, что почти могу пользоваться правами постороннего вам лица».
«Вы сами избираете свое общество, Фридрих».
«Об этом я и пришел поговорить с вами. Уже 4 года прошло с тех пор, как мы с вами поженились. И эти 4 года не дали счастья, кажется, ни вам, ни мне. Я прекрасно сознаю, что я не подходил для вас в качестве мужа. Я был уже не молод, у меня не было честолюбия, я ко всему относился шутя, и вы стали презирать меня. Я не скажу даже, что без основания. Но для того, чтобы судить справедливо, надо рассматривать вопрос с обеих сторон. Я попрошу вас припомнить, как я поступал все время по отношению к вам. Когда я увидел, что вас забавляла роль правительницы на этой маленькой сцене, разве я не уступил вам тотчас же всю эту мою коробку игрушек, именуемую княжеством Грюневальд? И когда я понял, что я вам неприятен и противен как супруг, признайтесь, я ни единой минуты не был навязчивым. На это вы, вероятно, скажете мне, что у меня нет чувств, нет предпочтений и нет определенных целей и желаний. Что все это, в сущности, в моем характере. Ни зачем не гнаться, ничего не отстаивать и ничем не дорожить. Но во всем этом справедливо только одно. Нетрудно оставить всякое дело не сделанным. Теперь я начинаю понимать, Серафина, что это опасно и неразумно. И если я был слишком стар и слишком неподходящим для роли мужа, я все же должен был помнить, что я правитель этой страны, что я ее государь, а вы только ребенок, привезенный сюда в гости. И по отношению к этому ребенку у меня тоже были обязанности, которых я не выполнил и которыми я не должен был пренебрегать. Упоминание о старшинстве всегда вызывает обидное чувство.
«Обязанности», — засмеялась Серафина. «Это слово в ваших устах, Фридрих, положительно смешит меня. Что вам пришла за фантазия вдруг заговорить о таких вещах? Идите и флиртуйте с девицами и дамами, и будете прелестным принцем из дрезденского фарфора, на которого вы так похожи. Забавляйтесь и развлекайтесь, мон анфан, а всякие обязанности и государственные дела предоставьте нам».
Это множественное число резко царапнуло по нервам принца. «И я и так уже слишком много позабавился», — сказал он. «Если только это может быть названо забавою, хотя на это можно было бы много возразить. Вы, вероятно, полагаете, что я безумно люблю охоту. Но, поверьте, были дни, когда я находил чрезвычайно много интересного в том, что только из вежливости называется моим правительством. Во вкусе и в понимании вещей вы не можете мне отказать. Этого во мне никто никогда не отрицал. Я всегда умел отличить счастливое веселье от скучной рутины, и мой выбор, будь он только предоставлен мне, мой выбор между охотой, австрийским престолом и вами не колебался бы ни минуты, поверьте мне. Вы были девочкой, почти ребенком, когда вас отдали мне».
«Боже мой!» — воскликнула Серафина. «Да неужели здесь готовится любовная сцена?»
«Успокойтесь. Вы знаете, что я никогда не бываю смешон», — сказал Отто. «Это, возможно, мое единственное достоинство. Это будет не любовная, а супружеская сцена в современном вкусе, сцена в браке а-ля мод. Но когда я вспоминаю о прекрасном времени первых дней нашего брака, то простая вежливость, как мне кажется, требует, чтобы я говорил о нем в тоне сожаления. Будьте справедливы, мадам, ведь вы первое сочли бы в высокой мере неделикатным с моей стороны, если бы я вспоминал о том времени без приличествующего в данном случае чувства сожаления. А затем будьте еще немного более справедливы и признайтесь хотя бы из простой вежливости, что и вы хоть сколько-нибудь сожалеете о том прошлом».
«Мне положительно не о чем сожалеть», — сказала она. «Право, вы меня удивляете. Я всегда думала, что вы совершенно счастливы».
«О, мадам, счастье счастью рознь. Есть сотни и тысячи видов счастья. Человек может быть счастлив и в момент возмущения и бунта, он может быть счастлив и во сне. Вино, перемены, развлечения и путешествия тоже делают человека счастливым. Добродетель, как утверждают, также дает людям счастье. Я, конечно, не испытал всего этого, но поверить могу. А еще говорят, что в старых, спокойных, сложившихся супружествах тоже есть своего рода хорошее, прочное счастье. Если хотите, и я счастлив. Но я скажу вам откровенно, я был много счастливее в то время, когда я привез вас сюда».
«Но», — протянула принцесса не без некоторой принужденности, — «вы, как видно, успели передумать».
«Нет, я сохранил в душе все те же чувства. Не знаю, помните ли вы, Серафина, как на пути сюда вы увидели на полянке куст диких роз. Я вышел из экипажа и сорвал их для вас. То была узкая полянка между двух стен высоких деревьев, в
конце этой полянки садилось солнце, все золотое, лучезарное, и над нами пролетали грачи. Я как сейчас помню, что на том кусте было всего 9 роз, и за каждую из них вы подарили меня поцелуем. И тогда я мысленно сказал себе, что каждая роза и каждый поцелуй должны соответствовать одному году счастья и любви. Но когда прошло всего полтора года с того времени, то есть вместо 18 лет только 18 месяцев, все уже было кончено между нами. И вы думаете в самом деле, Серафина, что мои чувства к вам изменились с того времени, да?
«Я, право, ничего не могу вам сказать», — ответила она почти автоматически.
«Вы не можете? В таком случае я скажу вам. Они не изменились ни на йоту. И я не стыжусь признаться в этом вам, потому что нет ничего смешного в любви мужа к своей жене, даже и тогда, когда эта любовь себя признала безнадежной и не требует ничего взамен. Я знаю, что я построил здание своего счастья на песке, но, ради Бога, не дуйте на него жестоким дуновением упрека. Я, вероятно, построил его на моих недостатках, но я вложил в это здание всю мою душу и всю мою любовь. Они и теперь лежат под развалинами этого здания».
«О, как все это высокопоэтично!» — сказала она с легким смешком, но при этом незнакомое ей чувство умиления и какая-то непривычная мягкость проснулись в ее душе. —